Глава 7. Гости занимались своими железками. Было душно. Собиралась гроза. Анна расположилась на диване, поджала ноги. Желтые листочки были невелики, и текст напечатан убористо, четко, чуть выпуклыми буквами. Сначала латинское название. Бертольди Хроникон Ливония, страница 29, Монументе Ливонии, Риге, 1292 год. Рыцарь Фридрих и пробст Иоганн подали мнение. «Необходимо, — сказали они, — сделать приступ и, взявши город за мож, жестоко наказать жителей для примера другим. Ранее, при взятии крепостей, оставляли гражданам жизнь и свободу, и оттого у остальных нет должного страха. Порешим же, кто из наших первым взойдет на стену, того превознесем почестями, дадим ему лучших лошадей и знатнейшего пленника. Вероломного князя, врага христианской церкви, мы вознесем выше всех на самом высоком дереве и казним жестоко его слугу, исчадие ада, породителя огня. И русы выкатили из ворот раскаленные колеса, которые разбрасывали по сторонам обжигающий огонь, чтобы зажечь осадную башню от пламени. Между тем ландмейстер Готфрид фон Гольм, неся стяг в руке, первым взобрался на вал, а за ним последовал Вильгельм Оге, и, увидев это, остальные ратники и братья спешили взойти на стену первыми. Одни поднимали друг друга на руки, а другие бились у ворот. Рядом с этим текстом Анна прочла небрежно, наискось от руки приписанное. Перевод с первой публикации. Рукопись Бертольда Рижского найдена в отрывках. В конвалюте XIV века. В Мадридской библиотеке. Запись относится к лету 1215-го. Горский ошибочно идентифицировал Заможье с Изборском. Смотреть В.И. 12, 1990, страница 36. Без сомнения, единственное упоминание о Заможье в орденских источниках. Генрих Латв молчит. Псковский летописец под 1215, краток. Того же лета убиши многих немцы в Литве и Заможье, а город взяша. Татищев, за ним Соловьев, сочли Заможье литовской волостью. Янин выражал сомнения в 80-х годах. На другом листке было что-то непонятное. Дорога дорог. Ad majorem Deo gloriam. Во имя Гермия трижды величайшего. Если хочешь добывать Меркурий из Луны, сделай наперед крепкую воду из купороса и селитры, взявши их поровну, сальвируй Луну обыкновенным способом, дай осесть в простой воде, вымой известь в чистых водах, высуши, опусти в сосуд плоскодонный, поставь в печь кальцинироваться в умеренную теплоту, какая потребна для Сатурна, чтобы расплавиться, и по прошествии 3 недель Луна взойдет, и Меркурий будет разлучен с Землею. Тем же быстрым почерком сбоку было написано: «За полвека до Альберта и Бэкона». Что же сделали через полвека Альберт и Бэкон? Анне осталось неведомо. Зря она тратит время. Наугад Анна вытянула из пачки еще один листок. Из отчета западно-двинского отряда. Городище под названием Заможье расположено в 0,4 километра к северо-западу от деревни Полудинки, Миорский район, на высоком крутом до 20 метров холме на левом берегу речки Вятла, левый приток Западной Двины. Площадка в плане неправильной овальной формы ориентирована по линии север-юг с небольшим отклонением к востоку. Длина площадки 136 метров, ширина в северной половине 90 метров, в южной 85 метров. Раскопом в 340 квадратных метров вскрыт культурный слой черного, местами темно-серого цвета, мощностью 3,2 метра ближе к центру и 0,3 метра у края. Насыщенность культурного слоя находками довольно значительная. Обнаружено много фрагментов липных сосудов, около 90% слабопрофилированных и баночных форм, характерных для днепродвинской культуры, и штрихованная керамика около 10%, а также несколько обломков керамики XII века. Предварительно выявлены три нижних горизонта. Ранний этап днепродвинской культуры, поздний этап той же культуры и горизонт третьей четверти первого тысячелетия нашей эры, культуры типа верхнего слоя Банцеровского городища. В конце XII – начале XIII века здесь возводится каменный одностолпный храм и ряд жилых сооружений, которые погибли в результате пожара. Исследование фундамента храма, на котором в XVIII веке была построена кладбищенская церковь, будут продолжены в следующем сезоне. Раскопки затруднены вследствие нарушения верхних слоев кладбищем XVI-XVIII веков. Археологические открытия, 1989 год, страница 221. Отчет был понятен. Копали, то есть будут копать, на холме. Анна положила листки на стол. Ей захотелось снова подняться на холм. В сенях был один Жюль. «Хотите взглянуть на машину времени?» — спросил он. «Вы на ней приехали?» «Нет, установка нужна только на вводе. Она бы здесь не поместилась». Жюль провел Анну в холодную комнату. Рядом с кроватью стоял металлический ящик. Над ним висел черный шар. Еще там было два пульта. Один стоял на стуле, второй на кровати. В углу тонкая высокая рама. «И это все?» — спросила Анна. «Почти». Жюль был доволен эффектом. «Вам хочется, чтобы установка была на что-то похоже? Люди не изобретательны. Во всех демонах и ведьмах угадывается все тот же человек. А вот кенгуру европейская фантазия придумать не смогла».
«А спать вы здесь будете?» — спросила Анна.
«Да», — ответил невинно Жюль. «Чтобы вы не забрались сюда ночью и не отправились в прошлое или будущее, а то ищи вас потом в татарском гареме».
«Придется разыскивать», — сказала Анна.
«Хуже будет, если увлекусь своим прадедушкой». «Банальный парадокс», — сказал Жюль. «Витки времени так велики, что эффект нивелируется».
«А где Кин?»
«На холме».
«Не боится деда?»
«Больше он не попадется».
«Я тоже пойду погляжу. Заодно спрошу кое о чем».
Анна поднималась по тропинке, стараясь понять, где стояла крепостная стена. Вершина холма почти плоская. К лесу и ручью идут пологие склоны, лишь над рекой берег обрывается круто. Значит, стена пройдет по обрыву над рекой, а потом примерно на той же высоте вокруг холма. Еще вчера город был абстракцией, потонувшей в бездне времени, а теперь...
«Если я», — размышляла Анна, «давно умершая для Кина с Жюлем, все-таки весьма жива, даже малость вспотела от липкой предгрозовой жары, то значит, и гениальный роман тоже сейчас жив. Он умрет через 2 дня и об этом пока не подозревает». Анна увидела неглубокую лощину, огибавшую холм. Настолько неглубокую, что если бы Анна не искала следов города, то и не догадалась бы, что это остатки рва. Анна нашла во рву рваный валенок и консервную банку, увернулась от осы и решила подняться на кладбище в тень, потому что через полчаса из этого пекла должна созреть настоящая гроза. В редкой тени крайних деревьев было лишь чуть прохладнее, чем в поле. Стоило Анне остановиться, как из кустов вылетели отряды комариных камикадзе. В кустах зашуршало. «Это вы, Кин?» Кин вылез из чащи. На груди у него висела фотокамера, недорогая, современная. «Ах, какие вы осторожные!» — сказала Анна, глядя на камеру.
«Стараемся. Прочли документы?»
«Не все. Кто такой Гермий трижды величайший?»
«Покровитель алхимии. Этот отчет об опыте Липа. Его написал наш Роман».
«А чего там интересного?»
«Этого метода выделения ртути тогда еще не знали. Он описывает довольно сложную химическую реакцию». Налетел порыв ветра. Гроза предупреждала о своем приближении.
«С чего начнем?» — спросила Анна.
«Поглядим на город. Просто поглядим».
«Вы знаете Романа в лицо?»
«Конечно, нет. Но он строил машины и делал порох».
Кин вошел в полумрак церкви. Анна за ним. В куполе была дыра, и сквозь нее Анна увидела клок лиловой тучи. В церкви пахло пыльным подвалом. На стене сохранились фрески. Святые старцы равнодушно смотрели на людей. Ниже колен фрески были стерты. Казалось, будто старцы стоят в облаках. Первые капли ударили по крыше. Они падали сквозь отверстия в куполе и выбивали на полу фонтанчики пыли. Анна выглянула наружу. Листва и камни казались неестественно светлыми.
Справа, где двойной дуб, были княжеские хоромы. От них ничего не сохранилось, — сказал Кин.
Дождь рухнул с яростью, словно злился от того, что люди не попались ему в чистом поле.
«Это были необычные княжества», — сказал Кин. «Форпосты России, управлявшиеся демографическими излишками княжеских семей. Народ-то здесь был большей частью не русский. Вот и приходилось лавировать, искать союзников, избегать врагов и главного врага — немецкий орден меченосцев. Их центр был в Риге, а замки — по всей Прибалтике».
Из зарослей вышла Клеопатра и уверенно зашагала к церкви, видно, надеясь укрыться. Увидев людей, она понурилась. «Отойдем», — сказала Анна. «У нас целая церковь на двоих».
«Правильно», — согласился Кин. «Она догадается?»
Лошадь догадалась. Кин и Анна сели на камень в дальнем углу, а Клёпа вежливо остановилась у входа, подрагивая кожей, чтобы стряхнуть воду. Посреди церкви
куда теперь лился из дырявого купола неширокий водопад, темное пятно воды превратилось в лужу, которая, как чернильная клякса, выпускала щупальца. Один ручеек добрался до ног Анны.
«А вам не страшно?» — спросила она.
«Разговаривать с ископаемой женщиной».
«Опять. Впрочем, нет, не страшно. Я привык».
«А кто из гениев живет у вас?»
«Вы их не знаете. Это неизвестные гении».
«Мертвые души?»
«Милая моя, подумайте трезво. Гений — понятие статистическое. В истории человечества они появляются регулярно, хотя и редко. Но еще 200 лет назад средняя продолжительность жизни была не более 30 лет даже в самых развитых странах. Большинство детей умирало в младенчестве. Умирали и будущие гении. Эпидемии опустошали целые континенты. Умирали и гении. Общественный строй обрекал людей, имевших несчастье родиться с рабским ошейником, на такое существование, что гений не мог проявить себя. В войнах, в эпидемиях, в массовых казнях, в темницах гении погибали чаще, чем обыкновенные люди. Они отличались от обыкновенных людей, а это было опасно. Гении становились еретиками, бунтовщиками. Гений — очень хрупкое создание природы. Его надо беречь и лелеять. Но никто этим не занимался. Даже признанный гений не был застрахован от ранней смерти. Привычно говорить о гениальности Пушкина. На поведение Дантеса это соображение никоим образом не влияло.
«Я знаю», — сказала Анна. Даже друзья Пушкина Карамзины осуждали его. Многие считали, что Дантес был прав.
Клёпа подошла поближе, потому что подул ветер, и стрелы дождя полетели в раскрытую дверь. Клёпа нервно шевелила ноздрями. Громыхнул гром, потом еще. Анна увидела, как проем купола высветился молнией.
Кин тоже посмотрел наверх. «Но почему вы тогда не выкрадываете гениев в младенчестве?»
«А как догадаться, что младенец гениален? Он ведь должен проявить себя. И проявить так, чтобы мы могли отважиться на экспедицию в прошлое. А такая экспедиция требует столько энергии, сколько сегодня вырабатывают все электростанции Земли за год. А это не так уж мало. Даже для нас».
Лошадь, прядая ушами, переступала с ноги на ногу.
Молнии врезались в траву прямо у входа. Церковь была надежна и тверда.
«Нет», — пробормотал Кин, — «мы многого не можем».
«Значит, получается, заколдованный круг.
Гений должен быть безвестен и в то же время уже успеть что-то сделать».
«Бывали сомнительные случаи, когда мы почти уверены, что в прошлом жил великий ум, и можно бы его достать, но есть сомнения. А иногда мы знаем наверняка, но виток не соответствует, и ничего не поделаешь».
«Тогда вы обращаетесь в будущее?»
«Нет, у нас нет связи со следующим витком».
«Там что-нибудь случится?»
«Не знаю. Там барьер, искусственный барьер».
«Наверное, кто-то что-то натворил».
«Может быть. Не знаю».